Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Ну, а мы начинаем наше винное ток-шоу. Сегодняшний наш гость – Роман Ломакин.
Роман Ломакин, 48 лет, совладелец и винодел винного хозяйства «Шато Ле Гран Тусто», Бордо, Франция. Женат, воспитывает двоих сыновей. Самым серьезным достижением в своей жизни считает свою семью. Увлекается древней историей Франции, в частности, региона Гасконь. Жизненный девиз «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».
Роман, народная молва говорит о том, что вы работали гидом, а перед этим, что вы работали где-нибудь там на стройке, что-то в этом роде, и что вы приехали во Францию, вот как в той американской мечте, когда, я не знаю, человек из Европы, там из какой-нибудь Ирландии или Шотландии, приезжает в Америку без гроша в кармане, и потом вдруг становится каким-нибудь Рокфеллером. Я, конечно, вам тоже очень желаю, чтобы вы рано или поздно стали Рокфеллером, но для начала расскажите, насколько вот эта легенда соответствует действительности, и как вот вы все же сумели стать гидом, а потом стать виноделом?
Ну, начнем с того, что я получил сельскохозяйственное образование вот, по технологии земледелия. Даже какое-то время преподавал после армии в ПТУ вот, сельское хозяйство. Как пахать, сеять, как работают комбайны, тракторы, все это. В принципе, наверное, это вот, забегая вперед, наверное, это мне помогло. Вот. Во Францию мы приехали не за мечтой, приехали просто в гости в далеком 2002 году. Ну и так получилось, что, наверное, скажем так, если отбросить всю лирику, нам понравилось, и мы решили немножко задержаться, но немножко затянулось на очень долгий срок. Вот, да, сначала, естественно, я работал на стройке, потому что ты не знаешь языка, у тебя еще пока временные документы, но нам повезло в тот момент, у нас был такой, на тот момент, очень интересный, уважаемый человек, мэр Алян Джупе, который предложил...
Это мэр чего он был?
Мэр Бордо.
Это было в Бордо уже, да?
То есть это уже меняли... было...
Сразу в Бордо.
Да. Угу. Да, мэр Бордо, он предложил проект, который был принят. Это был эксперимент в 5 больших городах Франции. Вот, то есть те люди, которые приехали, у которых был временный вид на жительство, мы меняли каждые 6 месяцев карту, свое время нахождения. При условии, если мы находили работу и приносили, как это сказать правильно по-русски, предподписанный договор, что при условии, если я принес разрешение, то я подпишу контракт с работодателем. То есть с этой бумажкой я приходил в инспекцию по труду, и они давали временное разрешение на работу. Я возвращался к работодателю, он мне подписал контракт. То есть я мог начать. Вот. Но был очень интересный момент, потому что французы упустили ту ситуацию немножко, что по их законам, если ты иностранец получает с временным видом на жительство получает контракт, он имеет право полное просить постоянную карту резидента. Вот, что и произошло, то есть была целая волна иностранцев с такими контрактами в префектурах. Вот. Ну, как говорится, закон обратной силы не имеет, поэтому его немножко потом спустили на тормозах, но все-таки это работало в тот момент, поэтому мы спокойно здесь, в принципе, устроились на работу, работали.
Вот. Стройка во Франции для иммигранта без знания французского языка в 2002 году, да, вы сказали, это жесть или нет?
О, нет, это было очень даже нормально, корректно, скажем так. Абсолютно не было никаких проблем с тем, чтобы устроиться, работать. Получали в то время порядка 50-60 евро в день. В принципе, тоже было даже совсем... По тем деньгам это было, в принципе, для начинающих неплохо. Вот.
Как вы начали следующий этап? Как вы стали гидом? Потому что, насколько я понимаю, я вот был когда пару лет назад в Бордо, и когда я открыл в интернете какую-то страничку а-ля русскоязычные гиды в Бордо, то я увидел, что там конкуренция, дай бог. А как это было именно в вашем случае? То есть, когда вы решили стать гидом, и как вы это направление развивали?
Ну, когда я начал работать, это был где-то 2009 год. Да, точно. Активно стал заниматься уже в 2009 году. На тот момент даже такого понятия не было. Винотуризм. и гидов русскоязычных в Бордо было, может, две девушки. Mm-hmm. Все, больше, mm-hmm. больше никого не было. Тем более, они давно здесь прожили, они были сомелье, переводчиками, сертифицированными. То есть, как бы не было ничего. Вот. Только появлялся интернет. Я вот начал с того, что стал делать интернет-сайт вот, по туризму. Mm-hmm. Получилось достаточно случайно. Мне позвонила знакомая девушка и сказала, что одна компания по перевозке пассажиров, людей, ищет русскоязычного водителя. Русский-французский обязательно. Вот. Я приехал.
Водитель, не гида.
Именно водитель, да. Это были только Мерседесы или Фольксвагены большие, то есть это были VIP-перевозки. По-французски это называлось в то время Grand Remise. То есть это еще с эпох, когда на каретах возили там их клиентов, до сих пор название так и оставалось еще. В 2009 году так это называлось. Вот, да, я пришел, сдал экзамены по вождению, по языку, то есть они скажут, что все окей. Вот, поехал, купил костюм, галстук, потому что нужно было быть представительным водителем в черном Мерседесе, скажем так. Вот, и, в принципе, я возил с аэропорта там, в отель, еще куда-нибудь, то есть по городу мы возили людей, трансферы делали. Но в один прекрасный момент мне просто вызвал начальник, говорит, через несколько дней у тебя семья с Украины, то нужен русский водитель. Я говорю, хорошо. Он говорит, это еще не все. Ты с ними будешь 4-5 дней, плюс все экскурсии по Бордо, там история, все остальное прочее. Я говорю, стоп. Какая история? Я просто водитель. Он говорит, нет, теперь ты будешь гидом. Вот, то есть мне буквально за неделю пришлось перелопатить кучу литературы, выучить.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами рынка на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную карьеру.
Я выучил то, что смог выучить. Вот, ну люди остались, конечно,
это довольны. Это была памятная такая поездка, когда ты вот чем-то занимаешься первый раз, и, наверное, там немножко мандража было. Там.
Мандража не было, но это было очень интересно, захват. Ты сам, как бы, ты едешь в шато, но ты едешь туда первый раз. Ты как бы их везешь туда, ну, ты их везешь, потому что ты как будто ты все знаешь, ты знаешь, куда ехать, но ты едешь по навигатору и сам первый раз. Спасало то, что есть перевод, потому что ты, когда что-то не понимаешь, задаешь вопросы просто с нормальным лицом, не вызывающим удивления, скажем так, но при этом переводишь то, что тебе нужно перевести. То есть вот это в самом начале это все-таки спасало, потому что они не понимают, о чем ты. Вот, но потом, да, приходится рассказывать то, что нужно. И вот, когда я их откатал эти 5 дней, я поставил машину, этот Мерседес, в гараж, приехал домой, переоделся и поехал. В этот день мы были в Сент-Эмильоне. Поехал в Сент-Эмильон к одному негоциенту. Пришел, ему говорю, слушай, вот я приезжал к тебе сегодня с клиентами, они купили вино, там дегустация была, школа, там как у них школа дегустации, то есть все это переводил. Всем все понравилось, люди купили вино. Я говорю, я вот сейчас открываю как раз свою компанию, как ИП маленькую, тогда разрешили во Франции делать. И буду, говорю, тоже вот искать клиента, возить туристов. Да, я буду тебе их привозить. Он говорит, окей, привози. Ну и, в принципе, вот с этого момента все и началось.
То есть вы решили открыть компанию по дороге. Вот вы везли эту семью, там рассказывали им, а по дороге подумали, а почему бы не открыть компанию и не делать это как бизнес?
Ну, это уже как бы было немножко предрешено, потому что в момент, когда я начал у них работать, во Франции разрешили открывать ИП. Вот. И для крупных компаний, у которых много сотрудников, у нас было много водителей, допустим, много, больше 20 человек было, вот, было интересно заключать договор с ИП и платить ему за работу, не платить лишние налоги на зарплату.
Ну, да, я в данном случае говорю не про юридическую форму, а вот именно про решение, что вот я открою здесь компанию, и я буду вот заниматься винным туризмом.
Здесь наложилось
вот одно на другое. Вот это вам по дороге пришло в голову?
Да, да. Ага. Когда я увидел, что есть... Я же это первый раз с ними поехал в шато, я же до этого раньше не ездил, по виноградникам тоже, скажем так. Поэтому это было такое...
То есть для вас меня... слово «шато», оно было такое размытое, да?
Нет, я уже знал, что это такое, там, я уже знал. Знали, но да? Конкретно на визит, дегустации я попал первый раз. Вот, и поэтому...
Ну, знаете, Роман, мне вот кажется, эта история такая очень вдохновляющая, потому что многие люди, вы, наверное, знаете, ну, наверное, точно знаете, что у нас в школе есть такой бизнес-клуб, и в этом бизнес-клубе там люди начинают свои бизнесы, и значительная часть тех людей, которые пытаются или начинают и развивают свои бизнесы, у них как раз бизнес тоже связанный там с туризмом, с винным туризмом, с тем, чтобы людей водить там, на винодельни, на шато и так далее, и так далее. И вот многие из них, они вот очень боятся, они хотят сначала такой перфектный продукт, вот сначала, чтобы все было вылизано, чтобы ты каждую тропку знал, каждую ягодку знал, каждое там, я не знаю, наименование вина наизусть там знал, и только тогда я вот я тогда решусь. А в вашем случае как раз все наоборот. То есть вы сначала решились, а по ходу дела научились, я прав?
Да, так и получилось. У меня также получилось, я расширил Францию Гасконью, я расширил Шампанию, Бургундию, то есть мне звонили люди, которые до этого у меня были там несколько месяцев, допустим, раньше. Они мне звонили, говорят, мы хотим поехать в Шампань. Я говорю, хорошо, сейчас я позвоню там знакомый гиду, мне сейчас, не-не, гид нам не нужен.
Сейчас я узнаю, где это?
Да-да. Говорит, гид не нужен, говорит, ты с нами поедешь туда. Я говорю, я же не знаю, ну будем изучать вместе. Вот так это все было, то есть я ехал туда вместе с людьми, ни я, ни они, мы не знали этот регион. Вот, ну приезжали на место, знакомились с виноделом, приходили, нам все объясняли, рассказывали, я при этом еще переводил. И, в принципе, вот так происходило. Ну, это первые разы, конечно, потом я уже ездил туда сам, встречался, знакомился. Вот, но первый раз примечательно это был в Гасконе, когда я поехал первый раз. Мне за 2 дня до приезда мне позвонили, старый клиент, сказали, мы хотим через 2 дня в Гасконе. Фуагра, арманьяк, и все. Я сел на машину и поехал. Но в то время еще были телефоны, по-моему, даже не с цветными экранами, навигаторов не было. Телефонная связь там вообще не работала абсолютно. То есть ты заехал, ты пропал. Приходилось у людей по дороге спрашивать, куда проехать. Потому что реально невозможно было ничего найти. Вот так это все начиналось. Да, не надо бояться, нет.
Ну, я надеюсь, что наш эфир не слушают люди, которые родились после Google Maps. Потому что им нельзя еще слушать про вино и про алкоголь и так далее. Но, наверное, уже такое поколение подрастает, которое вот для них понятие кнопочный телефон, там отсутствие навигатора, они не поймут, о чем мы с вами говорим.
Ну да.
А скажите, Роман.
Не отправил смс-ку, то как дети спрашивают, вы что, голубями отправляли почту?
Ну да. Я сам вспоминаю, вот я когда-то там 100 лет назад ездил во Франции, по этим бумажным картам, помните, такие атласы?
Да.
Еще буквально. Я думаю, ну ладно, ты по этому атласу поймешь, куда ехать. Но как ты тогда, в те годы, как ты понимал, где ты находишься? Это же надо выйти, как-то сориентироваться, понять, где ты находишься на этой карте.
Ну, в то время это такой был хорошая была тренировка для мозгов, я думаю. Не то, что
точно,
сейчас.
Точно. Сейчас едешь по навигатору, второй раз навигатор отключился, интернета нет, ты думаешь, как ехать?
Вот все, пропал. Вроде бы
100 лет ездил, но все время ездил по навигатору, да.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis.pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Это была лирика. Давайте вернемся к нашей теме, Роман. Вот у нас действительно в клубе есть много людей, которые, ну, у которых примерно такой кейс. Вот сейчас по понятным причинам эти люди покинули свою родину. Они переехали в разные страны Европы. И эти люди пытаются себя в этой стране найти. И эти люди любят вино. И эти люди хотят как бы это вот свою любовь, свое увлечение, свою страсть к вину каким-то образом монетизировать. И это нормально. Я, например, полностью это, так сказать, приветствую. И, конечно, первое, что им в голову приходит, ну там первое и не первое, но одна из таких важных опций, которая им приходит в голову, это я буду заниматься винным туризмом. И вот вы как профессионал, который много лет отдали этому и который человек, который ну, серьезные результаты в этом получил, могу я попросить у вас, вот, чтобы вы сейчас в прямом эфире сделали такую как бы микроконсультацию, то есть 5 шагов, которые обязательно вы должны сделать, потому что без этого не взлетит, и, грубо говоря, там 5 самых важных ошибок, которые вы должны избежать на этом пути.
Ну, первое, это нужно знать язык. Если языка нет, то можно, ну, хотя бы английский, но это будет сложно. Да, во Франции нужно знать французский язык. Хотя вот в последние годы я могу сказать, что тут практически везде говорят по-английски, то есть с этим тоже проблем нет. Mm-hmm. То есть как бы с языком может быть достаточно все просто. Дальше не нужно очень много времени тратить на изучение всех регионов, то есть достаточно сесть, взять карту, посмотреть, хотя бы сначала нужно выучить классификацию того региона, где вы будете работать, потому что в каждом регионе есть своя классификация по винам, однозначно. Вот. Это нужно для того, чтобы не заблудиться ни в дороге среди виноделов, ни по, скажем так, по иерархии, по тем названиям, которые существуют. Вот. Потом нужно обязательно самому лично поехать, встретиться, познакомиться, сделать этот визит, эту дегустацию, даже если это стоит денег, это нужно людям заплатить, если они за это берут, и приятно с ними провести время, чтобы вас узнали. Вот. Дальше. Дальше очень интересный момент возникает, поэтому либо вы уже имеете свой сайт, либо вы будете делать, либо вы просто на какую-то платформу записываетесь, чтобы у вас были клиенты, но на сегодняшний день я могу констатировать, что ни одной более-менее адекватной платформы для туризма не существует в мире вообще. Ни для туристов, ни для гидов, скажем так. Вот. До сих пор каждый тянет одеяло на себя. Будь то агентство какое-то, будь то какие-то платформы, которые тебе закрывают, перекрывают, прячут телефоны, ты здесь обязательно заплати, чтобы тебе прислали контакты. То есть это такие мелкие, это мелочи, которые на самом деле отвлекают. Вот. То есть, естественно, что тебе даже нельзя дать какой-то совет, как найти своих клиентов. Это настолько индивидуально. Ну, понятно, что есть какие-то маркетинговые действия, которые нужно произвести. Аккаунты в Фейсбуке, в Инстаграме. Сейчас везде можно это сделать и пытаться как бы себя позиционировать как гида. Вот. Потому что на самом деле самое главное – это твои клиенты. Если тебе идут клиенты, тогда ты будешь работать. Если не идут, ты не сможешь работать. Вот. И тут тоже очень интересный момент. Либо ты экскурсовод, либо ты гид. Можно совмещать. То
есть, а в чем разница?
Бура, экскурсовод – человек, который водит по музеям. Это история. Вот. Это экскурсия. Угу. Пешая экскурсия где-то по центру города, в музей, по достопримечательности. А гид на сегодняшний день уже это как бы понятие, оно выкристаллизировалось. Вот. Это человек, который все-таки принимает группу и везет ее. При этом наконец-то уже вот где-то года два назад уже перестали задавать вопросы, а почему гид и водитель у вас в одном лице? То есть это было, для многих это было дико. Но это опять-таки началось в Франции. Возможно, вот с той нашей работы, когда мы начинали тогда просто водителями, потом стали гидами и водителями гидами. Вот, потом появилось понятие винного туризма, и сейчас уже все про это знают. Вот, и сейчас практически все гиды, они являются сами водителями. Они сажают группу в машину и везут. Вот. Здесь тоже, но это, наверное, все-таки зависит от клиентов, потому что у меня очень много было людей, которые совершенно не хотели гулять по городу, смотреть на памятник. Они говорят, у нас нет времени, мы едем, мы поедем лучше в лишнее шато заедем. То есть на дегустацию, мы приехали изучать вино. Здесь тоже есть свой выбор, что ты будешь с ними делать. Либо ты в церковь какую-то, в какой-то музей, то есть еще что-то. То есть помимо того, что есть виноградники. И это, кстати, мешает на самом деле.
Роман, я вот с вашего разрешения еще один такой уточняющий вопрос задам, потому что страх очень многих наших студентов, которые, ну, как бы еще не начали, он звучит так. А где я возьму первых клиентов? А что, если меня не купят? Вот ответьте на вопрос, где брать первых клиентов? Потому что когда первые пошли, как-то уже появилась и уверенность, и ты понимаешь, куда идти дальше. Но вот самых первых.
Ну, самые первые это могут быть твои, это друзья твоих друзей, знакомые, которые хотят появиться в этом месте в данный момент. И тебя советуют. Угу. То есть, как бы, вот есть человек, который может это сделать. Наверное, это самое простое. Вот. Если этого не получается, тогда нужно обязательно записаться на некоторые туристические платформы. Я даже сейчас и не вспомню, наверное, как они называются. Я 100 лет ими не пользовался.
Ну, кому надо,
да,
надо.
Там типа экскурсопедия, еще что-то. Есть такие вот платформы, с которых мне до сих пор, кстати, присылают какие-то мейлы. Люди все-таки едут. Вот. Ну, опять-таки, Facebook, Instagram в помощь. Как говорят, Instagram сейчас вообще хорошо продает. Так что не нужно бояться. Но опять-таки нужны красивые фотографии с самими виноделами, где вы были. Тогда люди увидят, что вы действительно знаете этих людей, и они к вам приедут. Если вы поставите просто картинку бутылки вина и свою фотографию, это никому не будет интересно. То есть это не будет подтверждением вашей деятельности. Вот. Поэтому самое главное – это поехать, познакомиться и обязательно сфотографироваться. Говорят, что не зачекинился, значит, этого не было, да, как раньше говорили. То есть это обязательно. показать вашу компетентность.
Сколько вы лет пробыли вот в этом бизнесе гидовском, именно винно-гидовском? Потому что, насколько я понимаю, что когда вы стали виноделом, вы от этого немножко отошли, да?
Ну, я от этого отошел, потому что у нас ковид, поток схлынул. Но раз 5-6 год я все группы вожу, приезжают люди. Но опять приезжают друзья друзей, либо те, кто были раньше. Вот так получается. Угу. Каких-то новых случайных людей не было.
Вот сколько вы этим активно занимаетесь?
13 лет.
Вот тут такой нескромный вопрос, но должен его задать, потому что, опять же, у нас многие из нашего бизнес-клуба и те, которые присматриваются к нашему, они об этом спрашивают вполне себе напрямую. Сколько можно на этом зарабатывать?
На этом сколько можно зарабатывать? Если отбросить, скажем, все расходы, которых как бы отдельно доедать, ну, на руки. Если в доковидную эпоху, как был поток, да, очень большой, интенсивный, ну, даже взять, скажем, 20 дней в месяц, как минимум, будет должно чистыми оставаться 50 евро в дня.
То есть 250 евро умножаем на количество тех дней, которые ты отработал, при хорошем стечении обстоятельств, это дней 20.
Да, при правильной постановке работы, в правильном расчете цен всех расходов на машину, обедаешь. Ты с клиентами, ты обедаешь, ты ужинаешь. Вот. Это тоже нужно все учитывать. Расход на машину, на бензин, там, может, платная парковка, что-то еще. То есть должно оставаться 200 евро где. 200 тебе чистыми тогда. Можно сказать, что это еще среднее, но более-менее правильно.
Хорошо, давайте тогда последний вопрос, чтобы тему туризма закрыть и дальше перейти к теме виноделия. Как отстроиться от конкурентов?
А не нужно. Я объясню, почему.
А как сделать так, чтобы выбирали тебя, а не их?
В «Джуманджи» есть хороший момент про харизму. В этом фильме он очень такой показательный. Наверное, должна быть какая-то харизма. Почему выбирают? Мне говорили клиенты, почему выбирали такую группу, где было больше женщин, смотрели, а мы симпатичный молодой человек, давайте мы его выберем. Вот. Сами потом при этом это рассказывают. Вот. Но здесь конкуренция, она относительная. Что понимать здесь под конкуренцией? Вот, допустим, да, есть там в Бордо 10-15 разных гидов, но мы редко даже где-то пересекались в каких-то шато. То есть ты, еще момент, пока ты не будешь знать территорию, где ты работаешь, ты не сможешь создать тот тур, который нравится тебе, который понравится твоим клиентам. Потому что когда они читают твою программу, она должна сначала им понравиться, а потом уже ты сам. Они смотрят на твою фотографию. Вот. Они тебе позвонили, с тобой поговорили пару раз. То есть, если идет адекватная беседа, вы друг другу понравились, ну все, считай, контракт подписан. Да? Я вот сколько здесь у меня есть знакомых, этих людей, которых я не знаю, кто работает гидами. Я когда работал, я их не считал своими конкурентами. Они мои коллеги по работе, но я не считал их конкурентами совершенно. Потому что клиент приезжает один раз.
Я чуть-чуть с вашего разрешения уточню. Вот я когда ездил в Бордо, у меня была такая ситуация, что я зашел на какой-то вот этот туристический агрегатор, взял там, написал что-то типа там винный тур, и мне выбросило чек, не знаю, минимум 10 разных гидов, которые минимум, может больше, которые предлагали эти винные туры. Я начал это все внимательно вычитывать, вчитываться, потратил на это полчаса времени, ну, я сидел там где-то в кафе, с телефона это все читал, и потом я пришел к выводу, что я не могу выбрать. Потому что они все друг на друга похожи, и они все правильные вещи предлагают, и цены у них более-менее похожи, и экскурсии у них более-менее похожи. И вот я так сижу и думаю, ну блин, все классные ребята, непонятно кого выбрать. Тогда я, думаю, ну давай я буду смотреть на фотографии и читать именно биографию человека. И вот кто мне субъективно понравится, того я и выберу. Мне понравилось две девушки. Извините, не мужчины, а девушки. Я каждой из двух написал, созвонился с обеими. С одной мне не понравился разговор. Вот то, как вы сейчас говорите, что типа нужно вот в телефонном разговоре, чтобы человек друг друга нашел, чтобы какая-то химия пробежала. А вторая девушка, которую вы, вероятно, знаете, Лейсан Садыкова, мне очень понравилась. И мы с ней, в общем-то, провели прекрасную вообще поездку и чудесно провели время. И я, в общем-то, готов ее рекомендовать, потому что она, ну, как по моему вкусу, вполне. Вот, соответственно, я возвращаюсь к своему вопросу. Вот, когда ты заходишь на такой ну, на такой какой-то агрегатор, и ты видишь там 10, 12, 15 гидов. Вот что гид должен про себя правильного такого сказать, чтобы человек сказал, да, вот он мне нравится, вот я хочу к нему.
Ну, во-первых, конечно, это самое начало, это твоя биография. Ты пишешь, чем ты занимался до этого и чем ты занимаешься сейчас. Это обязательно. То есть от этого никуда не уйдешь. Я не знаю, кто-то выдумывает, может быть, специально что-то. Я этого не делал, то есть я писал то, что было. Дальше это сама программа. Некоторые расписывают программы там чуть ли не поминутно, с красивыми названиями. Здесь мы будем фотографироваться. Я считаю, что этого не нужно. То есть даже простая лаконичная программа без всяких каких-то особых деталей. Вот. А дальше, да, еще фотографии обязательно, а дальше созвон. Это вот общение, либо переписка, либо созвон, это самое главное, что будет перед тем, как клиент согласится взять эту программу. Это обязательно. Да, мне тоже много клиентов говорили, что мы созванивались там, с теми, но почему-то с вами нам проще общаться. То есть, это вот именно какая-то химия должна пройти. Но потом самое главное, что эти люди, они из года в год потом возвращались к тебе же опять. Поэтому здесь, да.
Да, это тоже важный момент, что когда ты соответствуешь ожиданиям, либо превосходишь их, да, то ты получаешь клиента не одноразово, а ты получаешь его возвращающегося, да, и рекомендующего тебя,
да, остальным. Поэтому здесь не нужно бояться, что клиент убежит, хорошо, к другому гиду, он не убежит, ему это не нужно и неинтересно. Ему с тобой хорошо, значит, все хорошо. Кстати, я могу гордиться тем, что первые уроки работы по винному туризму я давал Лисан Садыковой когда-то в далекие времена. Поэтому...
Лисан, если вы нас смотрите, то да, вам привет от вашего учителя.
Ну, не учителя, вашего клиента. Коллеги, точно.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Хорошо. Давайте к вашей карьере винодела. Как вы стали виноделом?
Тут, наверное, еще более случайно, чем как я стал винным гидом. Хотя случайности, как говорят, они не случайны. Я просто знал одного винодела в Бордо, очень хорошо знал. Когда-то он был производителем игристых вин Креманов, я с ним очень плотно работал. Даже год один целый с ним работал по супермаркетам во Франции, в винных отделах. То есть я делал анимацию на 2 дня, представлял его вина. И то есть магазины звонили ему, говорили, у нас там зависло 300 бутылок, не продается, нужно срочно что-то. Вот. А так как следом они заказывали 2 палеты вина, то есть он им давал бонус 2 дня бесплатно. Вот прислал человек, который бы в магазине, в винном отделе презентовал его вино. Все такое у меня было. Тоже такой был интересный опыт в Франции. Клерки, Ашана, еще какие-то другие магазины. Вот. И, кстати, это, через год это произвело очень серьезный такой эффект. Год ничего не происходило, мы результата не видели. Но через год он мне позвонил 13 января и сказал, ты не представляешь, у меня на 30% выросли продажи. Сейчас, на Новый год. В первые дни Нового года. Вот. Это говорит, все благодаря тому, что люди вот приходили, пробовали, узнали это. Но целый год пришлось работать. Потом этот завод он продал. И как-то позвонил мне и говорит, слушай, у меня там семейный виноградник остался. Мы уже на пенсию собираемся. Помоги мне его продать, найди мне. Ну, в то время было очень много людей, которые интересовались, куда вложить деньги. Виноградники много интересуются сейчас, но покупают очень редко, потому что на предыдущем интервью вы говорили, что хочет стать миллионером, купить виноградник. И с миллиардера спустись на миллионера. На самом деле, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.
Так это была шутка, поправьте, если я что-то неправильно в этой шутке
это сформулировал. Это кто как к этому относится? Она на самом деле шутка, конечно, но как к этому миллиардер может стать миллионером всегда? Неважно, у него виноградник там или автомобильный салон. То есть, это не зависит от того, какой у него бизнес. Вот поэтому, хотя применительно к виноделию тоже так можно сказать. На самом деле это шутка, да, действительно. Вот, и он мне...
Но смысл этой шутки...
И вот он, да, мне предложил... Потом, да, я сейчас поговорю мысль. И в один прекрасный день мне потом позвонил и говорит, а что ты, говорит, паришься? Мы же, говорит, я тебе сейчас сделал предложение, от которого не сможешь отказаться. Я говорю, какое? Он говорит, давай ты купишь мне виноградник. Где я, где виноградник вообще? О чем? Он говорит, ну ты подумай. Ну, я позвонил, парочки друзей.
Какова была цена?
Цена у нас 2 328 000
евро.
Ну, мы это...
Это только за... же виноградник или еще, Нет, там какие-то... То есть это как бы винодельня под ключ?
Вот. Но мы это разбили, расти.
Ну, гиды неплохо зарабатывают. Я так смотрю, вот там раз парочку миллионов.
Ну, тут больше я здесь участвую только своими, скажем так, руками, мозгами. В основном все сделали мой партнер. Вот, поэтому я там...
То есть вы привлекли сторонний капитал?
Вот. Ну, это было, да, это было сделано в такой форме, что это было им привлекательно и посильно. Вот. Поэтому это произошло. Вот. И тут теперь ваш вопрос.
Да, тот вопрос, наверное, уже не очень актуален. Это был, ну, хотя кто его знает, давайте вернемся. Я просто хотел сказать, что это шутка, которая заключается в том, что не то, что ты обязательно деньги потеряешь, а в том, что винодельческий бизнес очень непрост. Что в нем, во-первых, риски там всевозможные. Прежде всего, может быть, связанные с погодой. Вот то, что говорил наш предыдущий коллега. Когда я у него спрашивал, там, что для тебя было самым большим удивлением, и он сказал, как там выпал град, и я потерял за один день 200 тысяч долларов или что-то в этом роде. Вот. А второе, это то, что все-таки вы работаете на дико конкурентном рынке. То есть я уже не говорю про рынок Бордо, где там, подскажите мне, сколько виноделен, которые все пишут у себя на бутылке Бордо. Но есть... 10 тысяч. Но если, ну, а если брать Францию, а если брать мировой рынок, ну то рынок дико конкурентен. А вы не пожалели, что вы вот влезли в эту авантюру и стали виноделом?
Нет. Это интересно. Ты создаешь продукт, ты создаешь живой продукт и создаешь его сиюминутно, скажем так. То есть это не завод, где ты положил несколько ингредиентов, из которых потом какая-то деталь получилась на конвейере. Да? Вот. А здесь... Ежедневно ты находишься в этом действии, и в итоге у тебя что-то растет, а потом получается продукт, трансформация одного продукта в другой. То есть это интересно на самом деле. Погодные условия, они, наверное, одни из самых важных на самом деле. Потому что за прошлым годом мы собрали 20% урожая. В прошлом году мы собрали 60% от того, что должны были бы как бы собрать. Вот. Но последний урожай было... Позапрошлом году было холодно, а в прошлом году было жарко. Вот. Да, мы собрали меньше, потому что было слишком много солнца, и ягоды, они были маленькими, небольшими, они не набрали объем. И получилось вино хорошего качества, очень хорошего качества, но при этом меньше по объему. Вот. Но при этом мы получили еще сертификат био в прошлом году как раз на это вино. Теперь у нас его меньше, и по вкусу оно интереснее, и при этом оно еще био. Есть свои перспективы. Вот.
Роман, расскажите нам немножко про вашу винодельню, то есть как она называется, какие у вас вина, на что вы делаете ставку, потому что мы так вот 37 минут в эфире и как раз подошли к возможности, чтобы вы чуть-чуть сделали себе рекламу.
У нас 28 гектаров. Интересно мне цифра, что я родился 28 числа, и у меня везде 28 появляется в телефонах, в номерах. И вот здесь еще, да, здесь
счастливое число.
Интересное совпадение. Называется Шато Ле Гран Усто. Гран Усто – это трансформация гасконской фразы на уже французский манер. Это Гран Устау на старом языке, на окситанском, означает «большой дом». Вот, поместье очень старое. Но в поместье живут как бы хозяева, которые нам продали виноградник, наш виноградник. Он в 1566 году, это был охотничий дом дюка де Пернона, который был губернатором Гиене, нынешней Аквитании, в начале 15 века. И он построил знаменитый замок, крепость Кадиак. Все знают машины Кадиллак, это французская фамилия Кадиак. И вот есть такой город у нас Кадиак. И наше апелляцион называется Кадиак Кот де Бордо. Вот. Мы находимся прямо через реку напротив Сатерна, это правый берег. Вот. Но в отличие от всего остального Бордо, у нас высокие холмы. Допустим, у нас самая высокая точка – это 100 метров над уровнем моря. У нас хорошие склоны, которые расположены на юг и на запад. То есть у нас всегда солнце. И так как мы высоко, у нас всегда дует ветер с океана, то у нас порядка 50 метров, наверное, прямым полетом птицы до океана, совсем недалеко. Плюс рядом река Гарона, что тоже дает свой эффект. И самое главное – это Сатерн. То есть виноградники Сатерна, они напротив, на том берегу. И у известных некоторых шато у них находятся противоградовые пушки. Ну, это такой агрегат, такая труба, которая стреляет звуком или газом. То есть разбивая град в тучах, в снег. Идет снег вместо града. Вот. Но есть один небольшой эффект, который узнали уже потом, чему не рады соседи таких виноделин, потому что градовые тучи, они звуком отталкиваются, взрывами отталкиваются в сторону. И град идет у соседей.
То есть соседи тоже должны покупать пушку. Как только видишь, что сосед стреляет, свою
наставляет. И получается, что мы находимся прямо на пути основного циклона с океана и на холме, и от Сатурна у нас получается, то есть тучи нас обходят, вот так всегда. То есть мы как бы, град у нас очень-очень редко бывает. Вот. Заморозки бывают, что мы все-таки на высоте. Вот. Ну, град, слава богу, очень-очень редко бывает. И высота, она позволяет, склоны позволяют тому, что вода стекает очень быстро, а так как дует ветер, у нас виноград быстро высыхает на ветру, и, то есть, это негативно влияет на развитие плесени. Для нас это благоприятно. Вот. Вот такое у нас интересное расположение. У нас и глина, и гравий, несколько разных участков, вот, что позволило нам в первый год, в 20-м урожае, сделать моносипажные вины. То есть это тот упорный, который я поставил. Обратил внимание, когда мы попробовали первый Каберне Фран, мы решили выделить остальные вина в некотором количестве, выделить на моносипажные вины. То есть 100% Каберне Фран, 100% Каберне Совиньон, 100% Мерло, это красные. Потом у нас Совиньон Блан 100%.
И это не очень в бордоской традиции, правда? То есть Бордо все-таки больше знаменито своим бордоским блендом. Хотя некоторые особо знаменитые ребята, типа тот же Петрюс, они говорят, больше делают как раз моносипажные.
Ну, у них даже как...
Хотя вроде как они со своей держат в секрете всегда урожай, ну, имеется в виду, из какого года, какой они делают бленд, но
ну, говорят, что Петрюса в основном у них это 100%, 90%. До последних лет всегда было где-то порядка 85-90% Каберне Франа и остальное Мерло. Вот. Но последние годы они вроде как пересадили виноградники, у них 100% стало сейчас. Поэтому...
Ну вот, я к тому, что есть в Бордо разные подходы, и вы вот выбрали подход именно моносипажности. Почему? Чтобы отличаться?
Ну, смотрите, Каберне Совиньон, он родился в Бордо, сорт винограда. Это как бы автохтонный сорт Бордо. Мерло и Каберне Фран, в принципе, начали свою активную жизнь тоже с этого региона, с испанских паломников. Вот. Но Мерло начало свою жизнь. Ассамбляжи стали делать-то в Бордо после войны. После войн Первой и Второй мировой, потому что, особенно после Второй мировой войны, потому что нужно было делать много вина, нужно делать было его проще, наверное. Проще было сделать бленд, чем выращивать и делать сипажные вина. Вот. В принципе, это некая, наверное, дань традиции тому старому Бордо. Поэтому. Плюс это интересно, это намного интереснее, чем сделать бленд. Я считаю. Хотя вот в этом году мы будем работать с блендом, потому что в этом году у нас не получилось сделать моносипажное вино, потому что у нас объем был небольшой, поэтому сделаем только одно красное вино. Хотя в 2020 году мы сделали...
А что у вас сейчас в линейке и какое из них вы считаете лучше?
Лучшим невозможно сказать, потому что они все разные. Поэтому это тут абсолютно... У меня вот есть люди, которые кто-то всегда постоянно покупает Каберне Совиньон. Кто-то, наоборот, любит только Каберне Фран. Кто-то покупает только розовое вино, а кто-то покупает только белое вино. То есть в этом-то, наверное, и некое преимущество. Для нас это сложность, потому что у нас куча разных этикеток, куча разных сортов винограда, а людям, у них выбор есть зато. Вот, то есть мы каждый со своей стороны качели. Сейчас у нас два белых.
Ну, вы как владелец винодельни, у вас нет такого вот, который вы считаете, что вот это особо классное, вот оно получилось, особо классное, вот это наш...
Ну, это, наверное, все-таки Каберне Фран, с которого мы и начали эту эпопею. Это самый яркий такой сорт получился у нас. Получилось самое яркое вино, получилось Каберне Фран. Вот. Но на удивление Каберне Совиньон получился очень элегантным. У нас получилось почему-то 12 градусов, а тогда как Мерло и Каберне Фран получились 13. Вот. белый, розовый вина, все у нас 12,5. Опять-таки тоже интересно, у соседей, как говорят, потепление, у нас, как казалось, нет потепления. Может, потому что мы высоко, и нас ветром продувает. Вот. Ну да, сейчас эффект в том, что...
Зато глобальное потепление позднее, к вам дойдет, может быть, позднее. Сначала накроет тех, кто там в долине,
ну, а да, потом, ну, уже поднимется. Опять-таки, тоже интересно, потому что я всегда любил вина до 13 градусов. Выше 13 градусов мне лично само вино не очень нравится. Вот. А вот 12-12,5 или даже 11,5 это интереснее. Вино легче воспринимается. Вот. Сейчас у нас в линейке два белых вина. Это 100% Sauvignon Blanc. И ассамбляж Семейон и Каламбар. То есть это достаточно редкий такой ассамбляж для нашего региона. Mm-hmm. Он распространен в Гасконе. Да. Там делают такие вина. Вот. Но чаще из них делают Арманьяк, конечно. Вот. Потом два розовых у нас. Это чистейший 100% Каберне Франк с молодых лоз. Но сделано методом Прованса. То есть мы загрузили в пресс, долго выжимали. Сок красился в розовый цвет, а потом уже винифицировали как белый. Вот. И традиционный для Бордо метод синье, когда называется синье, как бы надрез кровяной, когда мы загрузили красный виноград в чаны, и на следующий день мы то, что излишнее было, мы слили, это вино этот сок не окрасился в красный цвет, он стал розовым. Такой традиционный. Потом дальше винифицируют уже отдельно. И дальше начинаются у нас насипажные красные вина. Это вот я уже назвал Каберне Франк, Каберне Совиньон и Мерло. При этом у нас ассамбляж Каберне Совиньон и Мерло находится в 4 дубовых бочках по 400 литров. И в 4 амфорах по 400 литров тоже. Глиняных амфорах. Вот. Мы специально взяли 4 бочки по 400 литров, чтобы они... И 4 амфоры, они у нас как бы объем одинаковый, поэтому мы изучаем, что происходит с вином либо в дубе, либо в амфоре. То есть у нас тоже такой эксперимент.
И то для Бордо не очень, так сказать, ну, традиционный подход.
Да? Много, сейчас все я могу сказать, что очень много шато переходит на амфоры. Очень много шато переходит на большие бочки 400 литров. Угу. Вот, потому что в них вино получается помягче все-таки. Угу. Вот. Есть хозяйства, у которых есть только 600-литровые бочки дубовые. Такие тоже есть. Вот, но с амфорами, да, с амфорами очень сильно экспериментируют.
То есть период паркеризации для Бордо закончился. Бордо идет в сторону больше элегантности, меньше
насыщенности. Когда Паркер ушел на пенсию, виноделы вздохнули, взгрустнули и сказали, что Бордо остался сиротой. Вот, а сироте нужно выживать каким-то образом. Вот, и чтобы не побираться, скажем так, вот, решили все-таки... как-то дружно все поменять стиль все-таки, сделать новый стиль. Бордо нынешнее и 10 лет назад это, ну, два совершенно разных вина. Они не похожи совершенно.
То есть Бордо двигается именно в сторону такой более тонкости, элегантности и меньшей такой, да, вот насыщенности и дубовости, правильно?
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Хорошо, Роман, предпоследний вопрос не могу не задать. Я думаю, вам тоже интересно об этом поговорить. Я знаю, что у вас есть интересный проект, который называется «Виноградник по подписке». Вот расскажите немножко об этом. Что это такое, как это работает и стоит ли нам
подписаться на ваш виноградник? Идея возникла после того, как я пообщался много с французами, со взрослыми, которые чуть старше меня. Вот. И они мне рассказывали, что когда-то, когда они были молодыми, студентами, они... имели подписку на винограде. И каждый год получали там по 3 бутылки или по ящику вина. Ну, каждый месяц, в течение года. Вот. Но это было в 80-х годах, это заглохло через несколько лет, потому что сложно было печатать. Интернета не было, сложно было печатать буклеты, рассылать их, это стоило дорого достаточно, поэтому эта тема она постепенно заглохла. Вот. Поэтому мы решили сделать как бы виноградник по подписке. Вы можете подписаться, выбрав количество бутылок, которые вы хотите получить в течение года. Вот. Плюс мы даем вам возможность в любой момент, 1-2 раза, 3 раза приехать к нам, провести некоторое время с нами, посмотреть, как мы работаем, попробовать вина предыдущего урожая, который вы уже купили, либо нового урожая. Вот. Может быть, даже приехать поучаствовать в сборе винограда. Хотя мы собираем комбайны, поэтому сбор он такой будет достаточно условный. То есть, как бы присутствие. Нет.
За руль не
пустите. Страховка, это сложно. Нет, это сложно. Но красиво. Нет, можно сесть, посмотреть, сфотографироваться без проблем. Это очень интересно. Вот. То есть вы получаете такой пакет годовой услуги, который подразумевает еще плюс к тому персональную этикетку. Возможно, даже мы не будем. Некоторые даже не просят нас там какую-то картинку специально сделать. Они берут нашу этикетку, которая есть, но мы просто пишем имя человека, ваше или ваших друзей. Если вы там условно подписались и получаете все 4 бутылки вина в год, то можно каждую бутылку подписать так, как вам угодно. Вот. Что очень интересно на подарке.
Но это на самом деле обычный винный клуб, который существует, ну, например, в американских винодельнях в Калифорнии, вообще в каждой. Вот я не видел ни единой винодельни в Калифорнии, ну, разве что какую-то, ну, совсем гаражную, где тебе не пытаются всунуть этот буклетик и сказать, подпишись, мы тебе будем доставлять. Даже когда ты говоришь, я не в Америке живу, я в Европе живу, все равно будем доставлять. Но у вас именно называется виноградник по подписке, а не вино по подписке.
Потому что почему мы именно виноградник? Также фиксируем по вашему желанию несколько лос вашим именем. То есть мы на пробочке винной пишем имя, ваше имя или ваших друзей, кому вы подарили этот абонемент. Мы его зафиксируем на лозе и регулярно высылаем фотографии, видео, как растет лоза и как потом здесь собирается виноград. Вот, то есть люди, которые брали эти абонементы в прошлом году, и мне потом звонили, они, особенно взрослые люди, которые там уже 60-70 лет, французы, они мне говорили, слушай, спасибо. Я говорю, почему спасибо? За что? Они говорят, а мы чувствуем свою социальную вовлеченность. То есть в жизнь вашего виноградника. То есть, да, то есть, как бы вот это оказалось людям интересно. Вот. Ну, по сути, есть во Франции несколько таких проектов. Они называются адаптировать лозу. Можешь усыновить лозу. Можно усыновить оливковое дерево, трюфельное дерево, лозу. Сейчас это вот я вижу тоже начинаются такие проекты. Возможно, это в скором времени распространится абсолютно на всю страну, может быть, на все европейские страны, на все винодельни.
Сколько это стоит у вас? Сколько у вас стоит это?
Первый уровень у нас начинается с 300 евро. Вы получаете 18 бутылок. И здесь цена учитана с учетом доставки по Европе. То есть можно сказать, что...
И можно чувствовать себя папой лозы на год.
Можно. Ну, мы даем возможность приехать, потому что все-таки... Как сказать? Почему многие люди не любят покупать квартиры, не любили покупать квартиры в Европе? Потому что туда нужно будет постоянно приезжать. Это такая нагрузка. И мы как бы даем эту лозу в нагрузку, чтобы человек все-таки отбросил в один прекрасный все свои дела, собрался и поехал отдохнуть. И, ну, приехал к нам, и дальше поехал еще куда-нибудь отдыхать. То есть это вино с нагрузкой, скажем так. Вот.
Классная тема, мне нравится. Хорошо, спасибо вам огромное за этот разговор. Мы 54 минуты в эфире и традиционный последний вопрос. Как вы видите свое будущее вот как винодела, как профессионала? Ну, в перспективе, скажем так, год-5. Ну и, может быть, если вы где-то видите будущее Бордо, то нам бы тоже было интересно
узнать. Ну, с будущим Бордо немножко сложнее, наверное, потому что то, что происходит последние, скажем, 7-8 лет, оно неправильно происходит. То есть местные, ну, не власти, а те законодатели, которые всем этим делом заправляют, они, их нужно, наверное, немножко, у них переключилось что-то в голове, должны немножко по-другому к этому относиться, немножко по-другому продвигать эти вина в мире. Поэтому здесь сложно сказать, что произойдет. Вот. А изначально первым этапом это, скорее всего, переход, банально скажу, переход в Эн-де-Франс из апелляциона. Это, да, это уже обозначенная цель, однозначно.
Вам нужно больше свободы,
да,
правильно?
Да. Да. Сейчас Эн-де-Франс во Франции становится на уровень Супер-Тоскана в Италии. То есть это те виноделы, которые ушли от правил и сделали что-то интересное. То есть, да, есть вина простые, столовые, мы их так называем. Столовые, это вина стоит 5-6 евро. Они как были столовыми, так и остаются. Это Эн-де-Франс. Одна категория в Эн-де-Франс. А есть в Эн-де-Франс, который стоит уже 15, 20, 30, 50 и 80 евро. То есть это уже совсем другое. Вот. Плюс наш эксперимент с амфорами мы все-таки будем продолжать. То есть выращивание, выдерживание вина в амфорах с голубой глиной все-таки дает свой эффект. Это очень интересно. Вот. Когда мне спрашивают, почему, я говорю, ну, допустим, у Петруса, у них в земле голубая глина, у них виноград растет на голубой глине. А мы решили выдержать вино в голубой глине, в амфорах. То есть, ну, как бы, у нас свой подход. У нас в земле нет голубой глины, наверное, глина. Вот. Но на самом деле это интересно, и это нужно развивать, продолжать дальше делать, создать все-таки бордо модерн, современное бордо, наверное. Никто пока не знает, что это такое. То есть никто не знает вкус современного бордо. Какой он будет? Пока еще никто не сказал.
То есть ваша винодельская мечта – это создать бордо модерн?
Ну, хотя бы в своем регионе, потому что мы не можем из своего региона создать вкус всего бордо, потому что из 10 тысяч виноградников все они разные. Это невозможно будет сделать. Вот. Но у себя в регионе сделать интересное вино, да, почему нет? Это интересно. Это всем интересно. Поэтому. Ну, особенно многим нравятся наши идеи моносипажных. Вот это. Хотя для нас это определенная сложность, как я говорю, это достаточно трудоемко, но это то, что больше всего нравится. Я думаю, что мы. Вот в этом году соберем урожай, у нас получится опять создать линейку моносипажных.
Спасибо огромное, Роман. Было очень интересно. У нас с вами получилась беседа. 57 минут мы были в эфире. И я благодарю всех наших зрителей, которые с нами были сегодня, и тех, которые задавали нам вопросы. Я некоторые вопросы не передавал, потому что, ну, не хотелось просто прерывать динамику разговора, но я надеюсь, что вы можете подискутировать уже в комментариях. Вот, ну, а я завершаю нашу трансляцию. Спасибо вам всем огромное.
Спасибо.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.